говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Чем не угодил России договор об обычных вооруженных силах в Европе? Что представляет собой грузинская оппозиция? Слушания в Конгрессе США, Борис Ельцин и добрые старые времена. И долговременное изменение почв глазами ученых и фермеров. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Долгая дорога приостановки действия договора об ограничении вооруженных сил в Европе в среду завершилась для России единогласным решением Государственной Думы. Учитывая духовную близость Думы и Кремля, мало кто сомневался в итогах голосования. В этом году усилия Москвы отбросить этот документ заметно активизировались. Сначала Владимир Путин в феврале на конференции по безопасности в Мюнхене выразил недовольство ограничениями, которые он накладывает. Затем в июне российский МИД даже созвал чрезвычайную конференцию в рамках ОБСЕ. Причины, как объяснялось в российской трактовке, серьезные проблемы с выполнением договора странами НАТО. И хотя никаких крупных перемещений войск по Европе за последние полгода не происходило, в штаб-квартире ОБСЕ учли российское пожелание и созвали встречу. Так что голосование в Думе в русле той логики, которой Россия пользовалась в последнее время. Мы беседуем со Стивеном Бленком, профессором Института стратегических исследований Военного колледжа США. Объяснения, почему Россия против этого договора, весьма различны. МИД говорит, что из-за того, что другие страны не ратифицировали. Генштаб, что фланговые ограничения носят дискриминационный характер по отношению к России. Давайте для начала рассмотрим фланговые ограничения.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе состоит из множества компонентов, но один из них – так называемые фланговые ограничения. В соответствии с ним, государства, подписавшие договор, обязуются ограничить вооруженные силы и вооружение с северного фланга, что для России будет Балтийский театр, то есть северо-западное направление, и с южного фланга – Северный Кавказ. Более того, в документе описано, как и в каком порядке стороны могут перемещать войска. В соответствии с договором, стороны периодически проводят инспекции, чтобы убедиться, что все участники соглашения выполняют свои обязательства. И Москва не раз заявляла о том, что фланговые ограничения носят дискриминационный характер, потому что Россия якобы единственная страна, которая не может перемещать войска свободно по собственной территории. Должен заметить, что эта жалоба неправомерна. Основа этого документа заключается в том, что он гарантирует европейскую безопасность и взаимное доверие. И то, что Россия расценивает его как дискриминационный, показывает только, что она не хочет выполнять условия, под которыми сама подписалась в 1999 году. А эти условия гласят, что остальные государства ратифицируют договор после того, как Россия выведет войска из Молдовы и Грузии. Из Грузии войска выведены, хотя напряжение в отношениях остается. А в Молдавии российские части по-прежнему присутствуют. Вот в этом и состоит суть российских претензий. Они, я бы сказал, необоснованы, но очень популярны в самой России. И нынешний шаг – еще одно подтверждение того, каковы истинные цели Москвы и как она видит собственную безопасность и европейскую безопасность в целом.
А какие ограничения этот договор накладывает на западные страны? Думаю, что эта часть меньше известна в России.
На самом деле обе стороны вынуждены были провести сокращения. Это не какой-то договор о проигравшей стороне, который был навязан России. И ограничения равны для обеих сторон. Так что для Запада эти фланги, Турция и Балтийские государства, где есть воздушные силы, но очень мало армейских военных баз или военно-морских баз. Более того, сейчас это применимо и к Румынии и Болгарии, поскольку они стали членами НАТО. В этих странах тоже теперь не должно быть концентрации вооруженных сил за рамками определенной численности.
Кстати, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене в феврале этого года, Владимир Путин как раз и говорил о новых базах в Румынии и Болгарии, что, дескать, мы обсуждаем судьбу наших 1500 военнослужащих в Молдове, а в это время к нашим границам подбрасывают 5000 военнослужащих в США. И действительно, как это сообразуется с ДАВСЕ?
Во-первых, Россия не выполняет этот договор, так что заявление господина Путина — это небольшое жульничество. Во-вторых, военное присутствие в Болгарии и Румынии хорошо известно. Там около 5000 военнослужащих, они находятся там по ротации. Их основная задача — пройти тренировку и быть готовыми к переброске на Ближний Восток и в аналогичные горячие точки. Россия подписала свое согласие на это в 2004 году. Тогдашнему министру обороны Сергею Иванову были представлены наши планы и соображения, и он публично заявил о том, что у России нет никаких проблем с этими планами. Так что сейчас начинать жаловаться и говорить о том, что Москве угрожают, это просто вздор, откровенно говоря.
Если упростить все разговоры и все заявления на эту тему, кто должен в первую очередь беспокоиться по поводу этого российского шага?
Грузия, несомненно, но и НАТО в целом, потому что это угроза европейской безопасности. Россия на самом деле хочет одного — вести себя на международной арене так, как ей угодно. Она хочет ни перед кем не отвечать, никому не подчиняться и иметь свободные руки в первую очередь в государствах СНГ. Режим также пытается оправдать свое существование, а военные пытаются раздуть угрозу, чтобы получить дополнительные средства. Так что да, непосредственно это угроза для Грузии, потому что Россия может в любой момент перебросить туда войска. Но, по большому счету, это выступление против Европы и Соединенных Штатов.
Более того, нынешний шаг дает возможность России остаться в Приднестровье.
Они оттуда не уйдут. Россия давно показала, что не уйдет ни при каких обстоятельствах, потому что для нее Молдова — это мост к Балканам. Именно поэтому российская сторона будет искать все возможные предлоги, чтобы остаться в Приднестровье. Они будут говорить, что местное население не хочет, чтобы российские войска уходили, что люди ложатся на рельсы и дороги, не пуская военнослужащих и так далее.
Прерву разговор с профессором Института стратегических исследований Военного колледжа США Стивеном Бленком. Звонок в Молдову. Кишиневский институт общественной политики Аазо Нантуй.
Конечно, для меня, как для гражданина Молдовы, существует искушение заявить, что Россия отказалась от ДАВСЕ, именно исходя из своего нежелания вывести свои войска из восточных регионов Республики Молдовы, или, как мы говорим, из Приднестровья. Но в то же время я скорее склонен считать, что это решение Москвы вызвано тем, что Россия 2007 года радикально отличается от России 1999 года по своей самооценке и, соответственно, и переоценена роль ДАВСЕ. А ежели говорить уже конкретно о проблеме Приднестровского конфликта, тогда у меня, в отличие от президента Воронина, не было и нет никаких иллюзий. Политика, проводимая Кремлем на протяжении 17 лет, говорит о том, что интересы Российской Федерации в Приднестровье несовместимы с суверенитетом и территориальной целостностью Республики Молдова. Поэтому я достаточно скептически смотрю на попытки руководства Молдовы решить этот конфликт на основе каких-то пакетных соглашений в диалоге с Кремлем. И, соответственно, этот демарш Кремля по отношению к ДАВСЕ я воспринимаю как общее ужесточение политики Москвы по отношению к тем странам, в том числе и к Республике Молдова, которая не считает, что находится в зоне их геополитических интересов.
Но все-таки ДАВСЕ представлял собой хоть какой-то механизм давления или воздействия на Россию. В конце концов, Россия поставила свою подпись в 1999 году и обязалась вывести войска из Грузии и Молдовы. И из Грузии войска выведены. Удалось ли Кишиневу создать какой-то альтернативный механизм разрешения приднестровской проблемы?
Для решения приднестровского конфликта не обязательно нужно давление на Россию. Дело в том, что Приднестровский регион или Приднестровье – это наиболее слабое звено в цепи тех региональных конфликтов, которые в той или иной форме поддерживаются Кремлем. Могу сказать только несколько фраз. Больше 55% населения региона – это граждане Республики Молдовы, получившие документы граждан в последнее время. Приднестровье – это узкая полоска земли между Украиной и остальной территорией Республики Молдовы без выхода к морю, как имеет Абхазия, или без общих границ с Россией. плоскости. Поэтому решение Приднестровского конфликта лежит в плоскости предоставления позитивной перспективы для каждого сегмента населения этого региона со стороны Кишинева при поддержке Евросоюза и в партнерстве с Киевом. И в маргинализации тех лидеров, которые фактически являются марионетками Москвы и которые всячески блокируют решение этой проблемы, которая не является даже конфликтом в смысле взаимоотношений между людьми с левого и правого берега Днестра. Времена изменились, и автомат Калашникова перестал быть единственным и самым эффективным аргументом.
Азон Антой, Институт общественной политики в Кишиневе. Евгений Румер, эксперт Института национальных стратегических исследований Оборонного университета США. Кому сейчас стоит беспокоиться по поводу российского решения наложить мораторий на Давсе?
Я думаю, что особенно беспокоиться об этом некому в плане военном. В политическом, я думаю, это подтверждение похолодания в отношениях между Россией и некоторыми ее соседями и другими европейскими странами, которые более далеко от нее находятся. Просто климат сотрудничества, который западные страны надеялись восстановить, постепенно ходит на нет. Климат того сотрудничества, которое еще по старой памяти существовал конца 80-х, начало 90-х годов. Мне кажется, что этот договор особенно не стесняет Россию. И для России по условиям нового модернизированного договора, о котором договорились как Россия, так и другие участники договора в 99-м году в Стамбуле, она получила возможность достаточно свободно передвигать войска на территории фланговой. Что же касается ограничений на западные страны, у меня такое ощущение, что многие из стран-участников договора просто не выбирают свои квоты, поэтому о каких-то таких серьезных ограничениях даже речи нету здесь. Что же касается расширения НАТО, то опять же, это то, что России не нравится, то, против чего Россия возражает уже в течение многих лет. Но, опять же, договор не накладывал ограничений на НАТО в области расширения. И я бы сказал, что речь идет даже сейчас и всегда шла не столько о расширении НАТО, сколько о, и это важная разница, принятии в НАТО новых членов, стран, которые хотели сами стать членами НАТО. Никто их туда не тянул.
Евгений Румер, эксперт Института национальных стратегических исследований Оборонного университета США. Стивен Бленк, профессор Института стратегических исследований Военного колледжа США. Чем может ответить Запад на это решение Москвы?
Пресса обсуждает целый ряд возможностей. Например, что Запад должен немедленно ратифицировать Довсе, чтобы лишить Россию аргументов, что договор не ратифицирован. Но причины, по которым Россия наложила мораторий, отнюдь не в том, что балтийские страны и Запад не ратифицировали документ. Повторю, Россия хочет иметь свободу действий, чтобы притворяться перед собой же, что она сверхдержава. И не думаю, что какие-либо уступки Запада вызовут адекватную реакцию с российской стороны.
Это был Стивен Бленк, профессор Института стратегических исследований Военного колледжа США. Американские эксперты выступали в нашей программе в личном качестве. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Что из себя представляет грузинская оппозиция и каковы ее требования к власти? Правы ли аналитики, предсказывающие скорое падение правительства Михаила Саакашвили? Стоит ли России так открыто радоваться происходящему в Грузии? Обо всем этом в интервью Андрею Бабицкому рассказал заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов, выступивший во вторник на слушаниях ОБСЕ в Берлине по ситуации в Грузии.
Почему именно сегодня формулируются претензии к президенту относительно изменения даты парламентских выборов? Ведь решение это было принято год назад и не вызвало тогда никаких масштабных акций протеста.
Проблема в том, что кризис должен вызреть, так или иначе. Я думаю, что здесь много обстоятельств сложилось вместе. Да? Это прежде всего и заявления Акруашвили. Они были сделаны вот именно сейчас. Еще в прошлом году Акруашвили был министром обороны, достаточно успешным. и был союзником Саакашвили. Потом в конце прошлого года как раз состоялась его отставка, он взял некоторую паузу, потом он пообещал вернуться и вернулся. Громкие его заявления, потом его арест, предъявление обвинений, потом его раскаяние. Я думаю, что вот эти вещи как бы сложились вместе. Оппозиция поначалу, так сказать, надеялась, что вот он яркий лидер, да, оказалось, что большая проблема с этим ярким лидером, хотя я всегда говорю, что Акруашвили после его раскаяния не надо списывать в запас. Мы помним случаи с тем же Звиадом Гапсахурдия, когда раскаявшийся лидер потом появлялся вновь. И вот косвенно правоту моих слов подтвердили последние события. Акруашвили из-за границы пишет такие, опять же, ленинским языком говоря, письма издалека, да, где сравнивает Саакашвили с Гитлером и так далее. Я думаю, что вот казус Акруашвили очень сильно оживил оппозицию, вот все вещи, связанные с этим. Его задержание, его арест, возможно, методы, которые были использованы и так далее.
Удивительно, что именно Акруашвили так вдохновил оппозицию. У него все-таки далеко не безупречное политическое прошлое. Бывший генеральный прокурор, создавший систему откупа, когда обвиняемый в преступлении выплачивал в пользу государства огромные суммы и освобождался от ответственности. Ястреб на посту министра обороны, бывший сторонником силовых методов возвращения Абхазии и Аджарии. Поднимать на флаг такую фигуру кажется странным.
Безусловно, но в принципе проблема оппозиции в Грузии – это во многом та же самая проблема, которая есть для оппозиции, скажем, в Армении, в Азербайджане, в России в той же самой. Это разрозненность ее рядов, отсутствие какого-то конкретного харизматического лидера. Вот у меня часто спрашивают журналисты насчет того, будет ли вторая революция роз в Грузии. Я думаю, что нет, потому что для революции роз нужно несколько предпосылок фундаментальных. Первое – это абсолютная провальность власти и отсутствие какого-либо ресурса ее поддержки. Так было в ситуации с Шеварднадзе, так было в ситуации с Кучмой. Здесь сегодня такой ситуации в Грузии нет. Саакашвили определенным образом власть отстроил. Есть какие-то и позитивные примеры, ну, в частности, там, интеграция Аджарии, которая, конечно, непризнанным государством не была, но была, так сказать, на особом счету, на особом положении, что называется. Определенная работа по силовым структурам, по образованию и так далее сделана. У партии власти в Грузии все равно есть определенный ресурс поддержки, тем не менее, даже без применения каких-то административных методов. То есть вот эти две вещи, наверное, делают революцию РОС, скажем так, новую революцию РОС или второе издание революции РОС, наверное, не вполне актуальны. Проблема оппозиции, еще раз говорю, это отсутствие какой-то конкретной целостной программы. Слишком разные люди там. Так называемая консервативная партия, которая апеллирует там к традиционалистским ценностям. И новые правые, и республиканцы, для которых в большей степени, скажем, там демократический дискурс актуален. И, скажем, лейбористская партия, явно во главе со своим лидером Шаловой Наталашвили, играющим на популистских лозунгах, скажем. Там Георгий Хаиндрава, опять же, тоже еще один бывший министр, который начинал вместе с Михаилом Саакашвили, потом ушел. Кстати, ушел во многом из-за разногласий с Ираклием Акруашвили, которого стал поддерживать буквально в последнее время. А то, что репутация Акруашвили неоднозначна, но постсоветская история знает многих президентов и лидеров с не очень, мягко говоря, так сказать, белой репутацией.
Значит, нынешнюю ситуацию нельзя считать кризисом? У власти есть поддержка общества, она хорошо структурирована, она дееспособна.
Ну, можно говорить о том, что кризис есть. Собственно говоря, то, что в Грузии происходит, мне кажется, показывает некоторое усложнение внутриполитической повестки дня. Это происходит во многих постсоветских странах. К сожалению, вот в России немножко обратные тенденции наблюдаемы в последнее время. Но я думаю, что это временные вещи на самом деле. То есть попытки не связывать все проблемы внутри только с внешним фактором. Попытки разобраться, собственно, кто есть кто вот внутри, да. Какого качества нужно государство, какого качества нужна власть, независимость, какого качества. То есть вопрос о независимости – это уже вопрос, который имеет абсолютный консенсус, так сказать, вопрос там геополитических ориентаций и так далее. И начинается дальше разбирательство, что же внутри, собственно, лучше, что внутри более оптимально должно быть предложено. Я думаю, что власть грузинская сегодня имеет шансы, что называется, усидеть, в аэропорт не уехать, как там призывают лидеры оппозиции. А проблема только в другом. Да, власть не должна делать каких-то фатальных ошибок. И если власть начнет там давить оппозицию, условно говоря, сейчас там танками, БТРами, да, начнет охоту на ведьм, то я боюсь, что вот тогда у оппозиции некий шанс появляется. А, скажем, такого ресурса, чтобы устроить такую тоталитарную чистку, конечно, у Саакашвили нет. Поэтому здесь очень важно не переборщить с этими самыми административными мерами воздействия. пока грузинская власть фатальных ошибок не сделала. Но мы видим, что собралось там 100 тысяч человек, да, на следующий день уже их 10, потом еще уменьшается количество. Нужно просто вести переговоры, так сказать, взять определенную паузу, не делать, так сказать, лидеров оппозиции популярными, как в свое время в 89-м году советская власть сделала Мираба Каставу и Звиада Гамсахурдию популярнейшими лидерами. У них не было такой большой уж популярности в грузинском народе, да, но благодаря каким-то ошибкам оппонентов эта популярность повышается. Вот задача Саакашвили, собственно говоря, сейчас не делать каких-то сверхрезких движений. А что касается внешнего фона, патриотических каких-то заявлений, ну, тут Саакашвили, так сказать, делает их достаточно. Хотя в оппозиции есть люди действительно более радикальные, более антироссийские, кстати. И это Москве надо понимать, когда Москва сейчас пытается очень сильно, так сказать, любить грузинскую оппозицию, понимать, что среди ее членов, так сказать, эту любовь далеко не все готовы разделять, скорее обратные чувства.
Саакашвили уже отказался договариваться с оппозицией, выполнять какие бы то ни было ее требования. Почему? Понятно, что разнесение по времени выборов отняло бы у партии власти какую-то часть голосов, но едва ли настолько значительное, что Саакашвили утратил бы возможность контролировать парламент. Почему не договориться с оппозицией и не снять напряжение в обществе?
Ну, опять же, мы рассматриваем ситуацию в постсоветском контексте. Вот у нас всегда на постсоветском пространстве, не всегда, но зачастую, борьба власти и оппозиции или ветвей власти, это не борьба за диалог, а борьба за контроль над поляной. Вот я здесь главный, я должен держать полностью ситуацию под контролем. Я думаю, что даже если бы Саакашвили пошел на какие-то уступки, конечно, смертельным бы это не было. Но взяла бы партия власти там не 50, а, допустим, 42%. Этого было бы достаточно там, или даже 35, даже 30%. Вполне достаточно, учитывая разнородный характер оппозиции и, напротив, структурированность, скажем, власти, ее связку с президентской администрацией, да, там, было бы проще продвигать все решения. Но дело в том, что и оппозиция ведь на постсоветском пространстве авторитарно тоже. И пойдя, так сказать, вытребовав эту уступку, она пойдет дальше. Я думаю, что Саакашвили, как постсоветский политик, безусловно, понимает вот эту закономерность. Ну, может быть, не на академическом уровне, а на уровне, так сказать, инстинкта власти. Понимает, что дам, я сейчас им дам палец, условно говоря, отхватят руку. Поэтому боится, так сказать, боится давать какие-то обещания. Потому что гарантии не работают, к сожалению. Почему наши вот те же самые конфликты называют замороженными, почему их разрешение, так сказать, тормозится? Люди не верят в гарантии и стремятся к полной победе. Вот культура компромисса здесь не развита абсолютно.
Заведующим отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергеем Маркедоновым беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Тбилиси введено чрезвычайное положение. Премьер-министр Грузии Зураб Нагайдели заявил, что в стране была совершена попытка переворота. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил российские спецслужбы в подрывной деятельности и объявил о высылке 3 сотрудников российского посольства в Тбилиси. Из Москвы отозван грузинский посол. В Москве несколько тысяч человек приняли участие в организованных компартией мероприятиях по случаю 90-летия Октябрьской революции. Аналогичные акции состоялись в среду и в других российских городах. Союз правых сил сообщил, что правоохранительные органы приостановили работу типографии, где партия печатала агитационные материалы. По словам Бориса Немцова, СПС остался без агитационных материалов. Практически все они изъяты. В Новосибирске продолжаются поиски людей под развалинами рухнувшего гипермаркета. Спасатели будут работать и ночью, известно о 3 пострадавших. Число жертв трагедии в школе финского города Тусула достигло 8, есть раненые. 18-летний юноша открыл стрельбу в школе во время занятий. Среди погибших 7 школьников и женщина – директор школы. Польша разрешила российским специалистам проинспектировать свои предприятия мясной промышленности. Инспекции должны начаться 13 ноября. В Гаагском трибунале начался процесс по делу лидера сербской радикальной партии Воислава Шешеля, обвиняемого в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Бывший премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто призывает народ к массовым демонстрациям протеста против чрезвычайного положения, которое ввел в стране президент Первез Мушарраф. Франция поддержит США в борьбе с терроризмом и в противостоянии с Ираном из-за его ядерной программы, заявил, выступая в Конгрессе, президент Франции.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Слушания в Конгрессе США. Борис Ельцин и добрые старые времена. И долговременные изменения почв глазами ученых и фермеров. Мораторий на договор об обычных вооруженных силах в Европе и попытки вмешаться во внутренние дела соседнего государства, о чем мы говорили в первой части программы, это только последние примеры не вполне дружелюбной по отношению к демократическому сообществу политики нынешнего российского руководства. Но в целом эта политика, как и приближающиеся политические перемены в Москве, становится предметом все большего беспокойства в США. В Нижней палате Американского конгресса прошло публичное слушание на тему «Россия накануне всеобщих выборов». За слушанием следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Охлаждение в американо-российских отношениях уже ни для кого не секрет ни в Москве, ни в Вашингтоне. Недавняя статья в газете «Вашингтон-Пост» называлась так «Наследство Буша. Ирак, Иран и Путин». Наряду с Ираком и Ираном Россия уже становится темой президентской кампании. Кандидат республиканцев сенатор Джон Маккейн сказал недавно, что президент Буш, когда он заглянул в глаза президенту Путину, должен был прочесть в них 3 буквы – КГБ, и что пришло время занять жесткую позицию в диалоге с Москвой. Джордж Буш на это ответил, что считает более плодотворным доброжелательный подход. «Я считаю, дипломатия требует хороших отношений на уровне лидеров», – сказал он, – «и я буду продолжать вести такую дипломатию». Слушание в Комитете Нижней Палаты по международным делам открыл председатель комитета Том Лентос.
Было время, и было оно не так давно, когда новая Россия, яркая, смелая, щеголяющая новообретенной свободой, возникала из мрачных руин Советского Союза. Борис Ельцин, сын узника ГУЛАГа и внук человека, земля которого была конфискована коммунистами, одолел последних защитников старого порядка и стал первым в истории России свободно избранным президентом. Демократия Бориса Ельцина была ущербной, но это была все-таки демократия. Россия тогда имела настоящую оппозицию, полную жизни свободную прессу и, впервые в тысячелетней истории страны, относительно независимую судебную власть.
Том Лентос обрисовал изменения, которые претерпел политический строй России.
Пока Борис Ельцин находился у власти, разумные люди в обеих наших странах могли надеяться, что Соединенные Штаты и Россия наконец-то вышли на путь формирования подлинной, продолжительной и выгодной дружбы. Но Ельцин сделал необъяснимый шаг. Он назвал своим политическим наследником бывшего полковника КГБ Владимира Путина. И для российской демократии, равно как и для российско-американских отношений, этот выбор оказался бедствием. С тех пор, как Владимир Путин вступил в должность президента, Россия в очередной раз превратилась в централизованное и авторитарное государство. Подручные Путина постепенно заняли высшие посты в политических и правительственных структурах, одновременно контролируя гигантские компании в экономике. Некоторые считают, что сфабрикованное дело против прежнего руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского, который был арестован более 4 лет назад, непосредственно связано с этим захватом власти. Не далее, как на прошлой неделе, Европейский суд по правам человека нашел 5 нарушений в судопроизводстве против заключенного в тюрьму делового партнера господина Ходорковского, Платона Лебедева. И все же российские власти по-прежнему не желают не только освободить этих людей, но и хотя бы перенести судебные процедуры в Москву. Кто мог себе представить тогда, в дни возрождения России, что спустя всего несколько лет политзаключенные будут снова томиться в Сибири?
Конгрессмена Лентеса беспокоят предстоящие выборы. Он не видит возможности честной конкуренции на них. И даже возможность проверить законность процедур находится под вопросом.
В московских правящих кругах идеология настоящего времени не демократия западного образца, но, как я предполагаю, российский вариант китайской модели. Убеждение в том, что можно совместить экономическую модернизацию с подавлением политической свободы. В сегодняшней России оппозиция практически прекратила существование. Опрос, проведенный в конце октября, показал, что даже поддерживаемая Кремлем оппозиционная партия «Справедливая Россия» способна получить всего 4% мест в парламенте. Это превратит коммунистов в единственную так называемую оппозицию в Думе. Несмотря на все это, есть горстка невероятно храбрых российских демократов, которые настаивают на том, чтобы попробовать участвовать в выборах наперекор путинской машине, надеясь убедить российских граждан, что существует или что должна существовать альтернатива. Эти потенциальные оппоненты Путина на приближающихся парламентских выборах были арестованы, избиты, исключены из избирательного бюллетеня и лишены доступа к контролируемым государством средствам информации. Что ж тут удивительного в том, что правительство Путина пока еще не выдало визы независимым наблюдателям Совета Европы и ОБСЕ, которые планируют следить за ходом декабрьских выборов.
Том Лентес подчеркнул, что свобода прессы предполагает и безопасность журналистов.
А что произошло со свободной прессой в России? Независимая пресса в России почти полностью уничтожена. Насилие против независимых репортеров настолько распространено, что Россия теперь занимает третье место в списке опасных для журналистов стран. Хуже только Ирак и Колумбия. Анна Политковская, бесстрашный репортер и беспощадный критик, которая была безжалостно расстреляна у дверей ее московской квартиры более года назад, лишь одна из 13 российских журналистов, которые либо были убиты, либо умерли при подозрительных обстоятельствах в годы президентства Путина. Ни одно из этих преступлений пока не раскрыто. Владимир Путин оказался в состоянии сделать то, что он сделал. Не потому, что он умнее всех или имеет более привлекательную политическую программу. Секрет его успеха прост. Он основан на высокой цене нефти, которая обеспечила России сотни миллиардов долларов неожиданных доходов. Этот обильный золотой дождь позволил господину Путину купить общественное мнение России. Это нефтяное богатство стало также топливом все более агрессивной внешней политики России в отношении соседей.
Свои взгляды на прошлое, настоящее и будущее России Конгрессу изложил бывший первый заместитель госсекретаря в администрации Билла Клинтона, а ныне президент Института Брукинса Строп Телбот.
Я живо вспоминаю, как сидел на этом самом стуле в этом же зале, в котором находились тогда и некоторые из вас в 1993 году. Мы питали тогда вполне обоснованные надежды, но и основания для мрачных предчувствий были тоже несомненны. Помню, посреди слушания, которое вел конгрессмен Ли Хэмилтон, один из моих коллег по Государственному департаменту передал мне записку, в которой сообщал, что между Борисом Ельциным и парламентом произошли столкновения, и мы должны попросить прервать слушание, чтобы я мог вернуться в Белый дом и помочь президенту Клинтону разобраться с этим.
Строп Телбот уверен в том, что действия России на международной арене в тот период отвечали ее собственным интересам.
Нашим спасением в этот период надежд и предчувствий была высокая степень поддержки в этом комитете, в этой палате и в этом конгрессе, причем со стороны обеих партий. Я говорю о поддержке политики, предполагавшей, что мы должны приложить все силы к тому, чтобы направить постсоветскую Россию в благоприятном для нее направлении. Я считаю, что эта поддержка, эта политика базируется на признании органической связи на протяжении истории между сущностью внутреннего режима в России и ее поведением за пределами собственных границ. Тоталитарный Советский Союз представлял собой угрозу, проводил агрессивную внешнюю политику, тогда как при Ельцине внутренняя политика реформистской постсоветской России создала условия для свободы прессы, плюрализма и нарождающегося открытого общества и положила начало многопартийной парламентской демократии. А в своей внешней политике постсоветская Россия предприняла шаги, отвечавшие, по нашему общему убеждению, не только интересам России, но и нашим интересам и интересам наших союзников во всем мире. Прежде всего, я имею в виду признание границ между бывшими республиками СССР международными границами, вывод российских войск из балтийских государств, сотрудничество с Западом в обеспечении безъядерного статуса трех постсоветских государств, начало взаимодействия с расширяющейся НАТО, содействие прекращению этнической войны на Балканах.
В отличие от Тома Лентеса, Струптелбет не придает фатального значения выбору преемника Борисом Ельцином.
Даже если бы Борис Ельцин избрал своим преемником, кстати, господин председатель, я не думаю, что его выбор так уж необъясним, даже если бы Ельцин не выбрал бывшего шпиона со склонностью к так называемым диктатуре закона и вертикали власти, подозреваю, что и в этом случае Россия в первые десятилетия 21 века проводила бы, возможно, более наступательную внешнюю политику, чем это делала Россия в 90-е годы. Не в последнюю очередь причина этого состоит в том, что Россия теперь имеет средства и причины вести себя так. Она утопает в нефтяных доходах и с наслаждением набивает свой сундук, что многие русские считают справедливой компенсацией за унижение 90-х. Но я бы все же дополнил это суждение замечанием, что при Путине эта естественная и неизбежная обратная реакция была чрезмерной. То, что мы видим сегодня в России, лучше всего будет назвать управляемой квазидемократией, которую сконструировали и эксплуатируют сослуживцы по органам безопасности при поддержке заново централизованной государственной бюрократии. Правители России хотят иметь общественное мнение на своей стороне, им нужна легитимность, которую могут обеспечить только Конституция и выборы. Но они также хотят контролировать общественное мнение посредством прессы, контролировать избирательный процесс и результаты выборов посредством консолидации прокремлевских сил в то, что превращается в однопартийную систему.
Струптелбет рекомендует американцам не обольщаться относительно будущего американо-российских отношений.
Единственное существенное изменение, которое произошло, господин председатель, после вашего последнего слушания по России в мае, состоит в том, что помимо однопартийной системы мы теперь должны говорить и о системе власти одного человека. На тех слушаниях все были согласны с тем, что господин Путин уходит в будущем году. Теперь это уже далеко не ясно. Теперь, похоже, он ищет возможность остаться на вершине так называемой вертикали власти. Мы, американцы, должны признать, что, во-первых, господин Путин популярен, а во-вторых, одна из причин этой популярности состоит в том, что он противостоит нам.
На последней пресс-конференции в Белом доме президент Буш много говорил о России. Его, в частности, спросили, собирается ли Путин уходить в следующем году. Президент ответил, что на последней встрече в Австралии он пытался узнать это, но Владимир Путин не раскрыл свои планы. «Я понятия не имею, что он собирается делать», — сказал Джордж Буш.
За слушаниями в Конгрессе США на тему «Россия накануне всеобщих выборов» следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Один из важнейших экономических ресурсов страны – это площади плодородных почв. Антропогенный пресс на почвы во второй половине XX века резко возрос из-за активной химизации, мелиорации, распашки целинных земель. Хозяйственники часто не принимали в расчет негативную реакцию почв на эту деятельность. О долговременных изменениях почв и о перспективах землепользования рассказывает доктор сельскохозяйственных наук, сотрудник Института почвоведения имени Докучаева, профессор Наталья Чижикова. С ней беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Расскажите, пожалуйста, как складывались взаимоотношения человека с почвой?
Необходимость производства зерновой продукции, вообще наших предметов бытия, требовала все больше и больше увеличения нагрузки на почву и почвенный покров. И для этого человечество изобрело целый ряд таких вещей, как, например, применение химических удобрений, сильная машинная техника, которая существенным образом изменяет свойства почв. И был в советский период. Был такой лозунг: «Взять от природы все, что возможно». В настоящий момент наступила кризисная ситуация в связи с тем, что действительно мы постарались взять все, что возможно, и деградация, истощение естественных природных почвенных ресурсов свидетельствует о том, что весь предыдущий период было необдуманное, нерациональное землепользование. Земля щедра, но она и экономна. Она нам дает, а мы все требуем больше, больше. Взять пример освоения целинных и залежных земель. Это вот 60-е годы. Считаю, как почвовед, что это было крупное государственное преступление.
А там почвы очень хорошие, какие-то
там прекрасные, да? Там прекрасные почвы, черноземы, которые после действительно освоения земель, вот этих целинных, давали необыкновенные урожаи, ни с чем не сравнимые. Наше государство ни на каких землях таких высоких урожаев никогда не получало.
Это вот та самая целина, да?
Это так называемая целина, в которой я сама участвовала, там распахивали все. Нас, специалистов, почвоведов, не слушали. Вот, например, идет трактор, дальше идет песчаный массив. Этот песчаный массив закрывался корневыми системами на протяжении энного количества столетий. Там роза ветров, Туругайский прогиб. Вот песчаный массив, вы его вспахали. Он раньше был закрыт дерном. Теперь дерн в одну секунду разрушен. Трактор пошел, все разрушено. И смерч вот этот песчаный вспаханный слой поднимает. И где-то на много километров, десятков и сотен километров смерч ослабевает, выбрасывает, вытеряется не только тот участок, который был поднят наверху, но и то, что уже где-то плодородная земля, чудесные черноземы было. Да, почвоведы восставали против этого. Я, будучи студенткой, только что окончившей Московский университет, писала в Кустанайскую правду. У меня до сих пор есть эти записи. На это не обращали внимания.
А к чему теперь это привело? В каком состоянии находится там почва на целине?
Об этом нам могут сказать только наши коллеги из Казахстана.
У вас есть на связи?
Я, да. Но думаю, что они зачастую нас недобрым словом упоминают.
Но там продолжают сеять зерновые или
нет,
забросили?
Те необъятные поля со всеми плодородными черноземами, они не обрабатываются. Во-первых, нет техники. Простите, наше государство на освоение целинных земель дало такое количество техники. Дальнейшая судьба. Думаю, что казахи все-таки будут больше использовать эти земли под животноводство. Это более правильно. Это будет прекрасная продукция.
Скажите, а вот вроде говорили, что почвы там истощились, да, вот эти черноземы, да, что первые несколько лет были огромные урожаи, потом стало уменьшаться.
Самым страшным во время истощения является необдуманный рост количества вносимых минеральных удобрений. Минеральные удобрения, конечно, очень нужны для произрастания любой растительной продукции, особенно сельскохозяйственной. Но самое главное, должна быть сбалансированность калия, фосфора, азота. Это все, что нужно для растений, чтобы были высокие урожаи. Так наши минеральные удобрения, вообще для них характерно подкисленность. И вот представляется, черноземы, в которых нейтральная реакция среды, и они являются самыми плодородными почвами, не зря же немцы их вывозили во время войны целыми вагонами, и вот в эту прекрасную почву, которая сформировалась под степной растительностью, которая тоже уже уничтожена, вносятся кислые минеральные удобрения. И если сказать, что чернозем кислый, то почвоведец скажет, что это уже не чернозем. Он будет на 100% прав, потому что нейтральная реакция – это основной диагностический признак чернозема, любого чернозема. А тут сильный антропогенный прессинг приводит к тому, что чернозем начинает подкисляться. Есть несколько работ крупных украинских почвоведов, которые зафиксировали массовое подкисление черноземов. Украинские черноземы тоже являются самыми плодородными, как наши, курские, воронежские и так далее.
И что происходит из-за этого подкисления?
Из-за этого подкисления первое, что происходит, органическое вещество становится более мобильным, оно начинает более активно передвигаться, и мы фиксируем снижение содержания органического вещества. Показатели по черноземам по России сейчас около 4%. Это очень мало для чернозема.
То есть они вымываются, что ли, да?
Нет, они вымываются, разрушаются и потребляются. Раньше-то растительность разлагалась и опять возвращалась, гумус, при естественном формировании этой экосистемы. Когда же вы снимаете каждый раз с урожаем зерновых, вы же лишаете поступления органического вещества. И 4% не только обязательно подкисление, но и потому, что у вас совершенно другой круговорот элементов. Вы забираете каждый раз с урожаем все то, что вам дал чернозем изначально. И всегда, когда очень длительное использование земли идет, то земля истощается. На Руси существовало подсечно-огневое земледелие. И когда человек, хозяин земли, чувствовал, что у него земля истощалась, то он ее забрасывал и далее осваивал следующий участок. Земли было много на Руси, как всегда, как и теперь. Теперь же старались при помощи внесения минеральных удобрений, включая и органические всякие виды навозов, старались восполнить все то, что сельхозпродукция у вас отнимала. Это вполне естественно. Но не было продумано, в каких количествах, не было продумано, насколько это действительно перерабатывается природой, и не было продумано, что мы вносим. Урошение. Орошение у нас, как всегда, акция. Да? Коллективизация, мелиорация и массовое орошение. Южные регионы, чего не хватает? Земля плодородная, не хватает воды. Давайте воды.
Это вы говорите про Северное Причерноморье, да, вот южные наши степи.
Да, прикаспийские регионы, это ближе к Мелитополю, уже степная зона России. Что там произошло? Начиная от Воронежской области. Вот сейчас наши сотрудники нашего института получили грант и рассматривают процесс вторичного обводнения черноземов Воронежской области.
А что это значит вторичное обводнение?
Это значит, что ранее в этом регионе был недостаток влаги. И 120 лет назад была первая экономическая экспедиция Вольного общества пчеловедов. И они приехали в эту выжженную совершенно степь, в котором было несколько громадных валунов. И назвали ее каменной степью. Но назвали не обязательно потому, что там вот такие валуны, а потому что действительно земля была совершенно непроизводительна, не давала никаких урожаев, и были постоянные засухи. И был разработан генеральный план, который состоял в том, чтобы сделать эту землю плодородным при помощи целого ряда мероприятий. Первое – это посадка лесополос. И там были посажены шикарные лесополосы, которые функционируют до сих пор. Кроме того, были зарегулированы серии прудов с тем, чтобы поток воды, даже минимальный, который там был, чтобы эти воды не уходили. То есть план гениальный, замечательный. В советский период там была выставка того, как проходит земледелие в Советском Союзе. Бесконечные экскурсии привозили там иностранцев, показывали. Везде розы, везде цветники, необыкновенной чистоты поля. Сейчас все разрушено. То есть идет вода. Вот у вас участок. И в один прекрасный момент вы приходите, а пахать и вскапывать не можете, потому что почва не в той зрелости, которую можно пахать. И на ней растет рогоз, по-нашему тростник, тот, который живет на болоте. Раньше уровень грунтовых вод был на глубине 10 метров. А после того, как было преобразование, включая корневые системы деревьев, которые уже мощные, красивые, они же очень сильно подтягивают влагу. То есть человечество решило, нужно побольше воды. Природа ответила, вот вам вода. И получается нонсенс. У вас раньше был участок, на который вы получали большие урожаи, а теперь у вас тростник растет. Задается вопрос, это что, Василий Васильевич, основоположник нашей науки, был неправ? Он прав. Но мы чрезмерно все это сделали. Нужно было как-то найти золотую середину, как с минеральными удобрениями.
А скажите, пожалуйста, вот в нашей стране есть ли у нас возможность сохранять какие-то почвы без удобрений? Потому что несущая способность земли, даже самая плодородная, она же ограничена.
Совершенно верно.
Есть ли у нас возможность сейчас при том количестве народу, который живет в нашей стране, и при тех потребностях, которые у нас существуют, в каких-то районах вообще не пользоваться удобрениями искусственными?
Такие плодородные территории у нас есть. В основном это территории сибирские. Черноземы там прекрасные, землепользование, история землепользования минимальная. Вторым, что нужно сказать, что в настоящий момент активно развиваются нетрадиционные методы внесения мелиорантов, то есть каких-то веществ, уже не удобрений, не химизации, а мелиорантов. Прекрасный минерал вермикулит, вермикулитовое ковдорское месторождение, когда минерал вносится как гидропоника, он зачастую применяется в теплицах, да. Вторым очень хорошим компонентом в этом отношении является минералы циолитовые группы, которые прекрасно сорбируют элементы питания и сами отдают тот элемент, который нужен тому или другому растению.
Много ли у нас земель в России сейчас совершенно непригодных для обработки?
Я бы на этот вопрос ответила бы несколько по-другому. В нашей стране сейчас колоссальное количество заброшенных прекрасных почв, и обрабатывать их некому. Очень печально, когда едешь по Руси Великой и видишь заколоченные избы и почвы плодородные, которые зарастают естественной растительностью. Сначала побежит луговая растительность, а потом березки.
А вообще вы считаете, что наша земля способна нас прокормить? При этом мы можем аккуратно пользоваться химическими удобрениями и не перенасыщать почву излишними химикатами? И вы считаете это возможно?
Возможно, я уверена в этом.
С доктором сельскохозяйственных наук, сотрудником Института почвоведения имени Докучаева, профессором Натальей Чижиковой, беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Намерение партии власти после победы на выборах избрать духовного лидера нации в 90-ю годовщину провозглашения России республикой обсуждаем с протоиереем Михаилом Ардовым. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское, повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это Родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».